Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте! В эфире «Радио Радонеж», программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня с вами в студии Юлия Павличенкова, мама пятикровных детей, восьми приемных деток, кандидат политических наук, председатель правления фонда «Хочу верить» и просто прекрасный человек.
Также с нами в студии работает Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, консультирующий психолог, руководитель онлайн-школы для мам «Развионик» и мама троих подростков.
И у нас еще интересный гость, молодая красивая женщина, руководитель Центра поддержки приемных семей фонда «Найди семью» города Москвы, многодетная и приемная мама Евгения Быкова. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте, очень приятно.
Нам тоже очень приятно. Почему люди обращаются вообще в фонды? Для чего?
Обычно люди обращаются в фонды, чтобы получить денег.
Ну, у нас фонд немножко другого плана, да? То есть у нас фонд содействия семейному устройству. И специализируемся мы на психологической помощи и сопровождении, поддержке приемных семей, приемных родителей. Сейчас потихонечку идем в сторону того, чтобы организовать ШПР, получить разрешение, но это пока в стадии организации. Почему идут фонды? Ну, во-первых, слава богу, что сейчас такая возможность помощи появилась, потому что, конечно, родительское выгорание и то, что человеку нужна действительно помощь качественная, в государственных структурах сейчас получить сложно, и люди боятся надзора и контроля со стороны опек. То есть для наших подопечных на 100% важно, вот по тому, что мы видим на входящих заявках, это именно то, что люди не боятся, что мы с их проблемами побежим куда-то, что об этом кто-то узнает, да, что будут просто с их проблемами работать, что это будет не осуждение, не контроль, а именно поддержка и помощь. С семьями мы комплексно работаем, то есть стараемся объяснить родителям. Иногда бывает, да, такая ситуация, что приходит мама и говорит: «Вообще со мной все в порядке, у меня ребенок не того. И почините мне, пожалуйста, моего ребенка, а я вот его буду заводить сюда как на рисование, а у меня все в порядке». Ну вот приходится некоторую такую вот работу проводить с родителями относительно того, что они должны быть включены в процесс, что помощь психологическая в установлении детско-родительских отношений, в решении каких-то поведенческих проблем с приемными детьми, она однозначно должна быть комплексной, да?
Да, вот абсолютно согласны мы. Вообще вот про «почините мне ребенка» – это запрос, он далеко не про приемных детей даже, да, он и про родных детей очень часто звучит.
Ну, мужа можно заодно починить.
«Почините всех вокруг, а я такая молодец», да, это вокруг что-то происходит, к сожалению, а я не виноватая. Но про детей действительно это очень часто, и ко мне часто обращаются мамы, у которых какие-то проблемы, особенно с подростками. И вот сделайте что-нибудь с ним, но себя менять никто даже не подозревает, что стоит начать с себя. А с детьми дошкольников я вообще считаю, что стоит работать, если ребенок здоров соматически, да, то стоит работать вообще с мамой. Начинать с родителей.
Да, на самом деле у нас вот за последний год произошел как раз по количеству даже индивидуальных консультаций вот родительских и детских перекос в сторону взрослых. То есть потихонечку мы начали идти к тому, что мы начинаем работу с родителем, что он нас слышит, о том, что... То есть даже когда человек, казалось бы, упирается, ну, мы пытаемся преподнести все-таки, что мы же не сможем только на занятиях чинить вашего ребенка, вам нужно что-то будет делать дома. Давайте мы будем пытаться вас учить в процессе того, как вы можете помочь своему ребенку, да, чтобы это не было за стенами кабинета, как только вы выходите, вы возвращаетесь в другую жизнь, тогда эффекта не будет, да. Вот. Ну и плюс к этому... Да, получается, что процесс обязательно именно комплексный с семьей, когда начинаем с родителем, потом включаем ребенка. Потому что там, несколько лет назад наблюдался такой перекос, что количество там, детских индивидуальных консультаций с психологом превышало взрослые раза в 4-5. И при этом были очень затяжные такие истории, когда люди ходили по несколько лет, а проблема-то не решалась. Вот, и ни на какие уговоры там вот родители не шли и прочее. Сейчас вот мы на начальном этапе, когда люди к нам обращаются, формируют свой запрос, сразу даем понять, что работа идет комплексно, и родитель обязательно включен.
Очень важно, да, очень
важно. Мне кажется, это пандемия повлияла. Все родители поняли, что им надо срочно к психологу съесть.
Ну, наверное, не только пандемия, потому что вообще изначально я, когда становилась как специалист, я хотела работать с детишками. Но я и работала очень много лет с детишками. И стала детским психологом, но потом я поняла, что, в общем-то, меня не в этом счастье, что нельзя сделать счастливым там ребенка отдельно от его мамы. И поэтому вот сейчас мы перешли работать именно на мам, на поддержку мам, на профилактику выгорания, на там работу с самооценкой, на работу с детско-родительскими отношениями со стороны мамы, да. И мне кажется, только мама счастливая может сделать счастливым уже своего ребенка. И это абсолютно правильно. Должно быть больше консультаций, наверное, с мамами, чем с детьми.
Ну, и мы сейчас, на самом деле, групповую работу стараемся тоже вести. Сейчас пандемия внесла свои коррективы. Очень все привыкли к онлайн-формату, да, и, скажем так, из этого какую-то пользу немного извлекли, потому что нет необходимости, а им не с кем оставить ребенка, когда надо ехать куда-то там на несколько часов. Поэтому сейчас подгоняется удобное время, и мы всегда ведем, у нас постоянно идут курсами ресурсные группы для родителей приемных, да. То есть, и действительно, в ходе этих ресурсных групп выясняется, что люди, казалось бы, прошедшие ШПР, да, то есть оформившиеся документы, приходят, у нас ресурсная группа, она, скажем так, больше ориентирована на... То есть там присутствует теория, да, то есть... И люди действительно приходят, они не знают элементарных каких-то вещей, для них столько новых открытий.
А что значит вообще ресурсная группа? Может быть, наши радиослушатели не знакомы с таким термином?
В общем, изначально объясняются базовые какие-то моменты, связанные с приемными детьми. Ну, наши психологи работают, в принципе, по системе Петрановской, и поэтому идет на основе теории привязанности. Вот 70% слушателей этих групп, которые уже прошли ШПР и все, они никогда об этом не слышали. Они не знают, что это из себя представляет, как это может влиять на поведение ребенка, да, то есть они не могут считать, грубо говоря, в его поведении проблему, как бы, да, пытаемся в процессе ресурсной группы как раз объяснить, чтобы родители не просто думали, ах, он плохо себя ведет, ах, он мне делает что-то назло, да, а объяснить некую причинно-следственную связь этого всего. Вот, и именно это вот у нас называется, ну, то есть можно назвать это группой психологической поддержки для родителей, но именно вот ресурсная, она больше чуть-чуть с такой теоретической составляющей. Есть у нас тоже родительская группа «Теплый круг» называется. Это куда уже опытные приемные родители приходят со своими кейсами, со своими ситуациями. И в очень бережной такой обстановке разбирается. То есть каждое занятие посвящено обсуждению какой-то ситуации. Получается такая отчасти супервизия для родителей между собой отчасти. Ну и плюс общение с единомышленниками, понимание того, что ты не один находишься. Вот, то есть у нас и детская групповая работа есть, но вот родительская всегда... в обязательном порядке. И отзывы такие, как бы, потому что нам приходится, какая обратная связь, понимаем, что не зря стараемся.
В принципе, в ШПР люди, когда в первый раз приходят, они приходят от безысходности, потому что если они не пройдут ШПР, им не дадут бумажку о том, что они прошли ШПР. И тогда, собственно, без этой бумажки они не могут получить постановление или там разрешение на быть приемными родителями либо опекунами. А, наверное, думать о том, что они там изучают, они начинают немного позже. Потому что очень часто я, когда уже на последних курсах, на последних занятиях в школе приемных родителей меня приглашала опека, ну иди, Юль, расскажи им, как реально-то. Вот. А приходила, я понимала, что больше половины слушателей, они вообще так случайные люди, которые сюда зашли, что-то так вообще посидели, послушали. И пойдут дальше, и больше половины из них не возьмут детей. И хорошо, что было такое понимание, и, собственно, может, это мне так попадалось, вот в таком вот формате. Вот, и очень кто-то, прямо единицы из этих людей, я видела, что они как-то осмысленно, что они действительно какие-то знания получили, усвоили эти знания. Но еще очень важным, наверное, фактором является то, что они на этапе, проходя школу приемных родителей, пока не понимают применения этих знаний. Вот этот отрыв, что вот тут я изучаю, но для чего я не понимаю. В теории все думают, у меня же такой не будет ребенок, у меня-то будет вообще идеальный, самый здоровый, без родственников, без, там, не знаю, без проблем, без там чего-то, то есть я возьму хорошего ребенка. А дальше уже вот все последующие обучения, на мой взгляд, это уже применительно к себе. И вот эти самые родители понимают, что вот это знание можно положить вот сюда, а вот эту практику, не знаю, можно вот на эту полочку, потому что вот потом или вот сейчас или вот с этим ребенком будет вот так. Мне кажется, что как раз это очень объяснимо, то, что вы говорите. Но, с другой стороны, конечно, здорово, что такое есть, потому что, если честно, вот я как приемный родитель, я задумалась только сегодня об этом. Я ни разу не обращалась. А, нет, мы один раз с Максом, помнишь, тогда обращались к психологу. Это уже было, когда у нас приемный мальчик заявил, что он хочет уйти. Что ему наша православная семья вообще не того, что он хочет курить, пить и так дальше по списку, вот, в 15. И что, собственно, он хочет вернуться в детский дом, потому. И вот нам тогда опека назначила психолога. Мы ходили, опять-таки назначили Максиму, да, к вопросу. Вот, но сказали, так, Максим, ты не такой, будешь ходить к психологу. Но мы ходили к психологу 2 или 3 занятия. Ну, потом я кардинально этот вопрос решила, и все решилось так. Максим еще чуть-чуть походил, но, собственно, я решила кардинально, потому что вот у моего мужа, он тогда, его позиция была, ну, хорошо, мальчик просит, давай его отдадим обратно в детский дом. А мне духовник сказал, ну, как это, что такое обратно? Ну, ты взяла, или там вы взяли, сейчас уж не помню, смысл был такой, все. И я пришла, собственно, тогда домой, и Максу сказал, значит так, дорогой мой друг, ты просился в нашу семью? Просился, огребай. Напросился, получил. Никаких обратно у нас нет. В нашем формате такого не бывает. И пошел он в кадетский корпус. Счастливый и довольный, закончил кадетский корпус. Мы его дистанцировали в какой-то степени от семьи, да, это было для него решением и для нас. То есть он не хотел вот этих ежедневных соприкосновений, от этого он дистанцировался, он получил другие ежедневные соприкосновения, но они были совсем не про нас. Поэтому как вот опыт, у нас был такой опыт. И знаете, с психологической точки зрения или с духовной точки зрения, или, ну, в первую очередь с точки зрения меня, приемной мамы, когда я это говорила, я видела, он злится, но он успокоился. Но знаете, как ты видишь момент, вот это состояние в глазах, когда, если до этого он метался, то есть типа отдадут, не отдадут, как они себя поведут, где границы, вот это вот все было, да? Когда я это сказала, я видела, что это его, может быть, и не устраивает, может быть, он что-то действительно там хотел другое, но он понял, что другого не будет и поставил точку у себя внутри про это.
Ну, убедился, что любит и нужен.
Ты думаешь, это так, да?
Мне кажется, что он точно понял, что как бы он себя ни вел, от него не откажутся. У меня на самом деле очень похожая ситуация. У меня сын чуть младше, ему 12 будет, но спустя 9-10 лет дома он мне устраивал истерики в стиле «Зачем ты забрала меня? Оставь меня там, верни меня обратно, я там буду с пацанами тусоваться». То есть вот это именно было вот так. И я ему то сказала, что извини, дорогой, я на себя ответственность взяла. Вот просто очень мне зеркально говорю, до 18 ты точно никуда не денешься, придется досидеть.
Досидеть.
Да, вот. А дальше, говорю, ты будешь сам себе хозяин, с кем, куда, что. Да?
То есть, мы до 23 говорим.
Ну, я, грубо говоря, юридически я не могу так, да? то есть формально. Я понимаю, что сейчас, например, он сильно после этого подостыл. На самом деле, я вот просто, да, понимаю, такая немножко есть зеркальная, видимо, тоже была проверка.
Ну, и чаще всего они же не думают про это глобально, это какая-то сиюминутная. Вот тут заставили заниматься английским, а я не хотела, а тут математика, все прессуют, и вообще надо с утра просыпаться и идти в школу, я хочу играть на компьютере, да? Это да. Какая-то вот детская позиция сиюминутная, но в целом-то они же, по большей части, скорее всего, так и не считают.
А ты помнишь Диму? Диму, который у меня...
Блондинчик.
Да, блондинчик. Дима блондинчик, да. Он попал в мою семью. Вот, и там же, вот ты сейчас сказала, что они так не думают, а ведь у него тогда стоял именно выбор, и он именно думал. То есть ему было 15, да, наверное, когда, или 14, когда его мама вышла замуж второй раз, и она опекун, да, в данном случае была. И ее супруг сказал после постоянных стычек с мальчиком, сказал: «О, нет, верните ее куда-то обратно, вот этого вот мальчика, потому что я вот теперь главный в семье, а вот этот вот мальчик почему-то со мной это оспаривает». Ну, мы сейчас без оценки мамы совершенно, я с ней до сих пор дружу и считаю, что, ну, как бы ни было, она нашла хороший выход, потому что она пришла ко мне и сказала: «Я тебя умоляю, забери к себе». Но мальчик же, прикинь, он жил так у себе с года в той семье с этой мамой. И он, конечно, был с этим не согласен, что вот тебя мы теперь даем тете Юле. Потому что, в принципе, все знают тете Юлю, и это согласиться, это надо быть очень смелым парнем.
Я в подростковом возрасте тете Юли пугаю иногда. Говорю: будешь себя плохо вести, на выходные поедешь к тете Юле.
Так, представляешь, так нормально. Вот, и я помню, они приехали ко мне. Он очень был испуганный. И я говорю: ну, привет, там, Дим, мы были знакомы, ну, так, шапошно, да, как знакомы с семьей. Я говорю: Дим, насчет ситуации такая, ты уже большой, ты должен понимать. С одной стороны, у нас сейчас вот два пути, две дороги. Ты сейчас поедешь в детский дом, ну, если, да, или ты поедешь ко мне в семью. И он такой: я поеду в детский дом. Да я все что угодно, да пусть они меня сдадут. Вот пусть у них это, ну, конечно, это вот эта боль, что, да, его предают, от него отказываются ради, как, ну, в его понимании, ради какого-то там мужика приперся. Этот мужик, мы с мамой так хорошо жили, я был главный, я был там, руководил этой семьей, я на себе это все нес, а тут вот она, как она посмела, да пусть меня отдадут в детский дом. Ну, я ему рассказала так немножко какие-то особенности жизни в детском доме. Сказала, что, ну, так, ну, чуть-чуть страшилок, чуть-чуть реальности. Сказала, что мы не знаем, какой тебе достанется детский дом. Возможно, он будет неплохой. Но подумай, пожалуйста, о том, как и что будет. И он сказал: мне нужно время. И они сутки у меня были в гостях. Ну, то есть вот где-то на следующий день он подошел, сказал: знаете, я подумал, да, вы правы, это, как это, русская рулетка, куда я попаду. У вас в семье, хоть, конечно, не очень здорово, но, во всяком случае, лучше. Я останусь у вас. И он остался у нас, мы оформили там все документы, по-моему, как-то. Но он первый год... постоянно то ломал руки, то ломал ноги, то есть такая была сильная у парня психосоматика, то попадал под машину на велосипеде. Вот просто как можно попасть под машину на велосипеде, кроме как сознательно, да, он выехал на встречку под машину. Для меня это просто было. Когда мне позвонили и сказали: там твоего парня повезли в очередной раз там на скорой, он попал под машину, я думала, ну все там. Вот, но... слава богу, он все время обходился какими-то легкими, достаточно легкими травмами. Мне больше было жалко водителя этой машины. Вот. Но вот через год примерно он как-то адаптировался более-менее, и уже было ему комфортно. Он сейчас помирился. Ну, сейчас он уже выпустился, ему 19, он в армии. Он перед походом в армию, мы ему помогли с квартирой. Получил квартиру, пошел, закончил колледж, пошел в институт и помирился вот с этим отчимом. Уж я не знаю, как он это сделал, мы с ним очень много об этом говорили. Это, наверное, ребенок, с которым я говорила за вот эти три года, с его 15 до 18, столько же, сколько я говорила с детьми, ну, которые находились у меня в семье там по 10 лет. То есть мы постоянно говорили об этом отчиме. Я уже ненавидела эти разговоры про этого отчима. Я его не знаю, в принципе, и по большому счету и знать-то не хочу, этого отчима. Но мы постоянно о нем разговаривали, постоянно. То есть любой разговор, он сводился к отчиму. И видно было, что ему это все болезненно, ему надо вот это все выговориться, проговорить. И тоже мы не обращались тогда к психологу, может быть, зря, не знаю, но как-то не сложилось. Не сложилось. И, кстати, в первую очередь, действительно, ты правильно говоришь, мы не хочется выносить ссоры из избы. Потому что психолог, это значит, надо просить опеку. Раз просить опеку, этот психолог стуканет, соответственно, вот эти все, вот ввоз чего-то, вот этой какой-то, еще пока непонятно, какой, каких проблем, связанных с опекой, он очень даже может прилететь, вот, собственно, к нам в семью, потом обратно, да, вот так. И я помню, когда мы с Максом занимались и ходили к психологу, я помню, я прям психологу и сказала. Она говорит, я вижу, что вы вот не работаете вот полностью. У вас проблема, вы не можете довериться. Я говорю, да, я вообще в принципе не очень доверяю людям. Знаете, так сложилось. Поэтому все, что касается Максима, вы задайте вопрос, да, но все, что не касается Максима, я не считаю нужным вам сообщать. Ну, вот как-то вот так. Поэтому, конечно, когда узнаешь, что есть фонды, и они абстрагированы и не связаны с опекой, и ну, хочется верить, что у вас достаточно порядочные, хорошие люди, которые действительно оставят всю эту историю, все те какие-то проблемы мам приемных, и, кстати, пап, возможно, тоже, внутри вот этого сообщества, терапевтического, наверное, сообщества.
Ну, у нас, на самом деле, конкретно в нашем фонде есть этический кодекс, который сотрудники, работающие с семьями, с родителями, которые имеют доступ вот, к личной информации своего клиента, да, в терапии, они подписывают, и этот этический вот, кодекс вообще каким-либо образом не подразумевает вообще вынос за рамки терапии ничего, да. То есть, если даже будет какая-то интервизия, супервизия, что-то еще, это все в абсолютно обезличенном формате, строго с измененными пол, возраст, состав семьи и все остальное, чтобы возможности узнать, что это за семья не было. Вот. То есть это очень-очень важно, причем у нас там прописан даже тот момент, чтобы, ну, понятно, что каждый специалист имеет там, возможно, свои соцсети, свое мнение, другую работу, но чтобы, когда он высказывает, почему это подписывается, да, что когда он высказывается в своих даже социальных сетях по какому-то вопросу, он должен держать в голове этот этический кодекс, да. То есть это очень принципиальная вещь. И да, вы, наверное, очень правильно сакцентировали внимание. Именно вот этого надзора у нас действительно очень боятся, потому что люди приходят с разными очень щепетильными ситуациями, с которыми они жили много лет, как раз не видя выхода из-за того, что прийти с этим в опеку невозможно. И там вроде психолог в опеке не стуканет, у него такая инструкция, что он должен отчитаться, да, но он так отчитается, что потом любое слово может быть использовано против тебя. И я, например, тоже как действующий приемный родитель, например, до тех пор, пока я не с некоммерческим сектором вот этим вот, ну, благотворительным не связалась вот в этом плане, у меня дети тоже не ходили к психологу. И вот уже работая в этом фонде, у меня двое детей, одна кровная с ОВЗ и один приемный, как раз-таки они поработали по определенным вопросам, и нам полегчало. То есть действительно проблема, которая тянулась, оказалась не такой страшной и действительно разрешимой, ну, потому что мне там тоже не хватало какой-то компетенции посмотреть на это с другой стороны. И при этом это сделано было совершенно с легким сердцем, потому что понимаешь, что вот просто решил проблему, не будет тебе никакого оценочного суждения, передачи этой информации дальше и так далее. Вот. И тут, на самом деле, даже вот мы немного до этого про ШПР говорили, я бы здесь провела небольшую границу, опять же, ШПР государственные, либо ШПР, которые проводят фонды. Я просто как приглашенный приемный родитель участвую как в группах ШПР одной при опеке государственной, меня зовут, и также и в одном фонде, не в нашем, в другом. Меня иногда тоже приглашают как приемного родителя. И на самом деле принципиальная разница, но потому что в опеке специалисты, которые ведут ШПР, обычно, если проходит обучение, то очень формально, а чаще всего так. Говорят, Маша, с завтрашнего дня ты будешь вести это. Погуглишь, там разберешься, что как. Вот, да, то есть это человек без личного опыта, это человек без опыта в данной сфере профессионального какого-то. Да, он может найти методичку и ход занятия, но на чем сделать акцент, что объяснить людям, тоже непонятно совершенно. Я вот так же приходила, когда в середине или в конце курса вдруг рассказываете, я понимаю, что я 3 часа рассказываю все то, что по-хорошему они должны были за эти пару месяцев уже знать. И на самом деле задают много вопросов, то есть ведь от подачи материала тоже очень сильно зависит, потому что какой-то интерес, например, просыпается. И вот в фонде, когда я приходила, да, в благотворительном, там как-то вот иначе ведущие были более замотивированы, они подготовлены действительно хорошо. И там люди, которые учились, они намного, ну вот на момент окончания были более компетентны. То есть реально хотя бы теоретическая база, которая им поможет справиться потом с какой-то ситуацией, у них действительно в голове присутствовала. Ну и на самом деле я тоже в ШПР, в государственных больше заметила такой, как бы коротко коснулась бы этого момента. Очень часто у нас бывает такое, что один из двух супругов хочет очень чего-то рьяно, в данном случае можно сказать установить ребенка или принять в семью, да, а второй не хочет. И вот на ШПР часто, да, ты видишь такие пары, когда один сидит просто с отсутствующим видом и говорит, что, ну да, меня сюда привели, я должен это сделать. Вроде уговорили, вроде бы аргументы предоставили такие, которые, ну, вроде их не оспоришь, вроде бы все правильно и хорошо, но если не лежит, вот здесь у меня, конечно, принципиальный момент, я это вижу по кейсам наших клиентов в том числе, я это вижу по собственному опыту, поскольку с первыми 3 детьми, включая приемного, я развелась, вот. И потом уже вышла замуж второй раз с 3 детьми.
Видите, берут с 4 детьми замуж.
А нет, 4-й у нас уже общий родился. Это так, взяли с 3.
Один я имею в виду приемный.
А, берут приемные. У меня и кровный инвалид был на тот момент. Да, так что такое тоже бывает. Сказка про Золушку. Вот, в общем. И получается, что... И у меня, кстати, мой второй муж сходил в школу приемных родителей. До этого он допускал возможность еще взять. Он посидел, послушал, пришел очень обстоятельно, поговорил и сказал, вот теперь я точно знаю, что я не готов. Я говорю, для меня это результат. Это значит, что ты там не просто просидел мимо ушей и пропустил формально, а это значит, что ты действительно сознательно подошел к вопросу, и мы этот вопрос закрыли.
Будешь рожать.
Ну, да, вот. Это тут я не против. Вот. В общем... Получается, что вот мне кажется, конечно, принципиально, ну, бывает, ведь люди с разным характером, и можно не то чтобы заставить, но вот уговорить как-то, да, но мне кажется, что если у человека нет такой решимости и готовности, вот это обязательно должна быть готовность у двоих, уж очень это серьезный шаг, и уж очень это непростая история, да, вот, поэтому, конечно, если берет, ну, семья полная, если это не одинокий родитель получается, то, конечно, надо обязательно смотреть на мнение второго тоже. Потому что вот, вот прям на искреннее желание. Если оно есть, то будет и поддержка, и все. Если нет, то ты потом окажешься виноват во всем, да, и будешь крайний. То, что ты заставил.
Но, с другой стороны, ведь мы знаем, что очень часто мужчины в этой истории говорят, ой, ну делай как хочешь.
Это ты был говоришь, мой случай, да? Как раз. Да.
А, ну как, ну надо пройти школу. Ну, надо, хорошо, пойду. Все. И это, ну, реально 50%, наверное, всего того. Я крайне редко вижу, вот у нас свет, нам даже пишут наши читатели, нет, наши зрители, да?
Слушатели.
Пишут, нет, в данном случае получается те, кто нас слушает и видит, вот так
да,
бы сказали.
Кто нас читает в социальных сетях тоже.
Да, нам пишут отзывы, говорят, а вот 3 девицы под окном. Ну, то есть, да, получается, как-то так мы втроем в основном сидим, и крайне редко в наших программах есть мужчина. Крайне редко. Просто, то есть, если у нас появляется папа приемный или мужчина-психолог, это просто верх какого-то вау, там, супер.
Супер отцовство.
Да, пришел папа. Да. Папа пришел. Вот, поэтому из 40, например, программ... 40?
А, ну... Я могу сказать, наверное,
процентов 10%.
15, может быть, да, у нас приходят гости папы. Но, с другой стороны, может быть, это и потому, что папы более заняты на работе, наверное, а мамы больше с детьми, я не знаю. И поэтому мама имеет больше возможности днем вырваться к нам прийти или вечером на прямой эфир, или в разное время. Ну, сложно сказать, да? А потом не все мужчины хотят быть публичными тоже.
Может быть и так, Но действительно, к сожалению, да, все, что касается психоэмоциональной сферы в семье, это про женщину.
Это да.
Но много ли, например, у вас в фонде работает мужчин?
Ноль. Нет, на самом деле у нас есть финансовый директор, который супруг президента фонда, и они основали это дело все вместе, да. То есть у нас президент, вице-президент фонда и супруг президента фонда. Вот это основной костяк, отказ, с чего все началось.
А давно ли работает вообще фонд?
В этом году 8 лет будет.
Да, уже такой путь.
За это время он уже стал, как у нас есть федеральная дистанционная служба, охватывающая все регионы, где мы не присутствуем физически. А так у нас есть Москва, Питер, Екатеринбург, Краснодар, два Подмосковья, север-юг. Это там, где есть реально центры. Ну, Москва, соответственно. Ничего ли я не забыла? Вроде нет.
Ну, я думаю, что можно посмотреть на каком-то сайте.
Да, безусловно, сирота.ру – это сайт официальный фонда. Там все можно увидеть.
Это на русском? На английском?
На английском, да. Ага. Сирота.ру. Там есть и по отдельности про все наши подразделения, и про всех сотрудников, как к нам обратиться и чем.
Да. И можно задать вопрос. Но у вас нет своей ШПР?
Своей ШПР у нас нет. Мы сейчас работаем над тем, чтобы получить разрешение на то, чтобы ее проводить, поскольку это надо быть уполномоченным, да, Министерством социального развития и всего вот этого дела. Мы внесли уже изменения в свой устав для того, чтобы на это подаваться. И сейчас идет документальный процесс в надежде получить это разрешение. Если оно будет получено, может быть, мы со следующего года начнем потихонечку это делать.
Угу. А диплом одинаковый, что заканчивать при опеке, что заканчивать при фонде каком-нибудь ШПР?
Разница есть, потому что фонд, который не уполномочен, может вести ту же самую программу, но он не имеет права выдавать свидетельства. Такие фонды тоже существуют, которые ведут эту программу, как вот, ну, хотите вы хорошо, мы вам расскажем, не как в опеке, да, там, а вот так, или, например, есть возможность онлайн, там, или еще что-то. Но на самом деле именно уполномоченных фондов, которые, получается, ведут с правом выдачи вот этого диплома, да, сертификата, их не так много на данный момент, вот. Ну, и таким образом они, как правило, попадают сразу под немножко большей отчетности перед опеками, перед всем остальным, потому что там трехсторонний договор должен заключаться уже между опекой, фондом и, соответственно, опекуном. Вот. Ну, вот я говорю, сейчас мы на этапе того, чтобы нам разрешить вести ШПР именно с официальной. У нас на данный момент есть в фонде, не в московском центре, а в дистанционной службе, как раз ШПР без выдачи дипломов, то есть ту же самую программу можно прослушать качественно и хорошо, но без получения бумажки. Вот. Ну, сейчас пока пытаемся прийти к тому, чтобы получилось с ней.
Учеба всегда полезна, да?
Нет, даже это здорово, потому бумажки. Что я помню же, у меня в Абхазии очень просили в какой-то период большое количество людей обращалось, говорили, помогите нам принять в семью, мы готовы принять в семью детей, которые на Северном Кавказе остаются без родителей, поступают там в детские дома. И я помню, что мы пытались запустить вот эту историю, но настолько сложно, бюрократически сложно оказалась эта тема, и получение аккредитации, и согласование, и еще межгосударственные вот эти все, весь документооборот признания и все остальное, что вот мы так, на тот момент, там 2-3 года назад, мы просто это отложили, сказали, ой, давайте мы пока отложим, потому что пока, например, граждане Абхазии не могут принимать детей, граждан Российской Федерации. Вот надо там принять 200 каких-то поправок, законов и всего остального. Но вот эта идея о том, что, ну, вот хотя бы там прослушать школу приемных родителей, курс, пока она осталась. И у меня есть такой костяк желающих там в Абхазии, так что как только вы получите лицензию, я думаю, мы вас направим в ближайшую там теплую, радостную Абхазию.
Ну, а дальше-то как? Как же они брать-то будут, если не дают?
Ну, я думаю, что мы потихоньку, очень медленно, знаешь, как не знаешь, как идти, ляг хотя бы и лежи.
В этом направлении.
Да, в этом направлении. Мы уже там и полежали, и повалялись, и что-то сделали.
Слегка поползли.
Поползли, да, немножко. Собственно, я списывалась с Министерством образования Российской Федерации. Мы разговаривали на уровне вице-президентов России, Абхазии на эту тему. Ну, то есть делали ряд рабочих встреч. Наш посол Российской Федерации, собственно, делал запросы, ему писали юридические ответы. Так что мы так валяемся, так ни шатка, ни валка, ну, чуть-чуть в ту сторону лежим.
Ну, дай бог, чтобы все получилось, конечно.
Да, да, да. Мы ездили тогда в детские дома Северного Кавказа. Там действительно есть детки, которые... Их сложно принять в семьи. Не каждый.
С другой культурой.
Да, 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 не каждый готов. А было бы очень в тему, если бы... Ну, если бы, короче, вот кавказские люди могли бы своих же и принимать. Было бы прям очень хорошо.
Евгений, а какие основные все-таки проблемы, с которыми обращаются ваш фонд?
А мне еще интересно про Евгению.
Ну, подожди, давай-ка
конечно, про фонд.
Да, чуть-чуть. Какие основные проблемы, вот с чем приходят, с каким запросом?
Слушайте, я не могу вам сказать, какие основные, потому что их вагоны, они все разные. На самом деле, очень много приходят с гиперактивными проблемными детьми. Как правило, это отказники от родителей неблагополучных со всякими химическими зависимостями во время беременности, потому что на нервную систему действительно оказывает большое влияние. Да? И потом, вот, то есть младший возраст, когда к школе готовится, начальная школа, это с тем, что ребенок все выражает через агрессию, например. Да? То есть очень часто приходят с просьбой помощи, чтобы ребенок научился, да, свои эмоции распознавать и выражать это как-то словами, а не так, чтобы сразу что-то летело в стену. Вот. Сами родители приходят, те, которые уже с каким-то таким, да, наверное, опытом и могут это сформулировать именно с тем, что выгорели, нужна поддержка, да, иногда надо просто поговорить, иногда надо понять, что ты не один. Очень много, к сожалению, приходит детей, приводят детей, у которых в анамнезе насилие физическое, сексуальное, и это тоже накладывает отпечаток, да, то есть так или иначе. Вот с такими проблемами. На самом деле спектр там огромный. Вот все, что есть, оно все и приходит. И, конечно, вот во время пандемии у нас количество запросов резко выросло. Когда родители вдруг оказались с детьми дома постоянно 24/7, да, и работа переехала на дистанционку у многих домой, и учеба. И люди, дети, родители не имели вообще возможности отдохнуть. Я не говорю отдохнуть вообще физически, но вот именно отдохнуть от этой обстановки, когда они с ребенком постоянно, да, то количество запросов возросло, и таких семей, которые были в более или менее ровном состоянии, они вдруг опять в кризис провалились, да. То есть к нам и наши старые подопечные вернулись, которые там год-два назад ушли, пришли за помощью. Сейчас, конечно, уже там полегче их немножко адаптировать, да, получается, но тем не менее. Есть и кейсы, когда разлаживается что-то и выясняется, что, например, один из двух родителей категорически не хотел брать детей, да, а ему сказали, и сейчас он хочет просто уйти в закат, что называется, сказать, вот заберите вот это все, а я под этим не подписывался, в общем, да. Вот, ну, то есть, в общем, как-то, да, особенно пандемическое время, вот это, когда мы все дома сели, оно прям вскрыло все проблемы, и они, то есть, какого-то такого конкретного вектора, что вот с этим больше приходится, тем меньше, очень по-разному.
Юля, ты хотела спросить Евгению?
Да, я хочу, я всегда вообще люблю частные истории. Мы вот с Валей плачем тут вечно, да, Валя, на частных историях. Валя наш редактор, поэтому нам надо частную историю, Женя. Зачем сидит девочка Женя? Сидит она себе такая, сидит и думает, возьму-ка я пойду в детский дом ребенка.
В общем, короче, история у меня на самом деле, наверное, как-то тянулась. Мое собственное наблюдение, что очень многие приемные родители, они сами с каким-то не самым простым детством бывали. Довольно часто такое встречается. Я вот смотрю по нашим подопечным сплошь и рядом.
Да?
Да. То есть, из
такого... Спасибо, мама, тебе, дорогая.
Спасибо.
С папой.
В общем, ну да, у меня родители развелись очень рано, у меня братьев и сестер у меня нету. То есть мне года не было, я периоды жизни совместно родителей я не помню, в общем.
И мы это жили... обычное, да. Это не непростое детство, не, это ну, обычное там, советское детство.
Там дальше накручивалось, уже не суть важно. И у меня почему, я не знаю, почему так, то есть какой-то вот у меня что бабушка, что мама, они такие женщины жесткие. И я понимаю, что они как-то очень по-своему любили, да, но показать это они как-то, ну, видимо, не получалось. Вот, так, чтобы это было понятно.
Ну, ты ходила кормленная? Ну, чистенько.
Ну как, я с 8 лет могла по неделям жить одна, мне просто оставляли средства на то, чтобы...
У тебя средства оставляли?
Ну, на покушать купить, да, там приготовить и прочее. Да,
тебя нет, социализировали.
Маргинального ничего не было. Вот. В общем, суть в том, что жили мы недалеко от ну, детского дома, дома ребенка, не знаю, как это называлось. И вот я все время ходила и скулила, что мне скучно без брата и сестры. Ну, в общем, конечно, я получала ответ. Я говорила, вот же, я говорю, хочу брата или сестру. Говорит, ну, вот без папы не получится. Я говорю, ну, вон же сколько их гуляет без родителей, давай же возьмем. Ну, как-то это был самый первый звоночек из детства. Потом я об этом благополучно забыла. Ну, потом как-то начался мой, видимо, подростковый возраст. С мамой отношения не клеились. Мы все время там вздурили, ссорились, спорили и все в таком духе. Вот, и я почему-то так получилось, что вот у меня в 13-14 лет сформировалось такое представление сначала о том, что я точно хочу больше одного ребенка, и такая для себя думаю. Мне тогда казалось, что вот если я до 30 не рожу, это уже вот прям вот тут вот прям край, то точно, значит, возьму ребенка. Ну, так получилось, что старшую дочку я родила в 21, поэтому до 30 там сильно не дотянула.
Странно.
Вот.
Могла бы с такими запросами и пораньше.
Ну, вот. Ну, в общем, как-то... А потом... Вот это вот с детства то, что стучалось, хочу взять ребенка и хочу взять ребенка, не могу я себе отчеты я себе не отдавала, наверное, какой-то был такой юношеский максимализм, который не добавил мне, конечно, конструктивного там мышления и не решил мне все проблемы, но это было движущей силой на тот момент, и я тогда не понимала, почему сейчас я понимаю, почему главврач дома ребенка, откуда мой сын, меня мариновал 4 месяца, я ездила туда почти каждый день к нему. И она придумывала любые там... Ну, тут сегодня у нас там человек заболел, который в комиссии должен подписи поставить. Ну, что-то еще. И во время суда, когда было усыновление, она мне сказала, если бы ты как проклятая к нему не ездила вот 4 месяца, я бы тебе его не отдала. Я 10 лет здесь работаю, я никогда не видела, что это пришла молодая, которая может сама родить со своими детьми, и зачем тебе это надо, в общем, да?
Ну, вот. Еще такая интересная вообще главврач. Это что за отношение? Такое пришла молодая, что должна была прийти старая?
Вот. Причем тогда, я помню, для меня на самом деле очень непростая такая вещь сложилась, потому что, ну, мне было 23 года, действительно, у меня старшая дочка родилась, любимая, замечательная, вся здоровая и все такое. Я ребенка, когда пришла забирать, у меня, честно говоря, не было запроса о том, какой это должен быть ребенок. То есть, когда я получала разрешение, у меня там было написано от 0 до 5, пол не важен в славянской внешности. Потому что для меня самая жуть была в выборе. Я помню, в то время я очень часто в Оптину ездила. Я все время просто Бога просила, говорю, Господи, я не хочу выбирать ребенка. Ну, это же, ну, я не могу, это же на рынок яблоки выбирать пришла. Вот пускай оно само так будет как-то, и все. И я вообще себе не предполагала. Я помню, что я получила это разрешение. На следующий день пришла в опеку. Причем в ближайшую к дому просто поехала, и все. Потому что в базу там это была очередь вставать, надо еще что-то. Ну, в общем, как-то так. Я приехала, мне с порога говорят, ну, вам, наверное, голубоглазую, кудрявую, белокурую девочку. Я говорю, зачем мне уже есть, говорю, голубоглазая девочка? Я говорю, мне можно и мальчика. Я говорю, мне не принципиально. Они такие, ой, да, у нас мальчики, будете смотреть. Я такая, я как-то не ожидала так, что это все так быстро. Я говорю, что прямо сейчас? Они говорят, ну, вот у нас тут дом ребенка через дорогу, сейчас главврачу позвоним, сходите. Вот, типа, фотография. А там фотография, он был фотографии сфотографирован недели в 3 или в месяц крупным планом. Ну, то есть понять, что там было, вообще непонятно. И я помню, что ему тогда было там около 6 месяцев. Мне его принесли, я его в руки взяла. Думаю, боже мой, то ли я забыла, какие дети в 6 месяцев, то ли он очень маленький. И он просто весь такой был... Я помню, что я смотрю на его ушки, мне кажется, что это как вот у маленького хомячка, когда сосуды просвечиваются. Я думаю, боже мой. И у меня в голове это была одна мысль. И что, я вот сейчас его взяла на руки, прижала к себе, а потом скажу, не, извините, мне это не подходит, я там с диагнозами ознакомилась, заберите обратно, я пойду другой искать. И у меня уже все в голове ступорнулось, что либо я предатель, либо я забираю без всяких вариантов. Когда у меня рождается мой ребенок, я там ничего не выбираю, да? Что дали, то и есть. Ну и вот меня после того, что я собралась согласие подписывать, главврач позвала в кабинет и начала очень долго пугать тем, что у него вот такой вот лист диагнозов, и что у него вообще есть подозрение на порок сердца, что если до года это не закроется, то придется оперировать. Я сижу, у меня здоровый ребенок один, мне 23 года, у меня вот такие глаза, это детские болезни, порок сердца, операции. Я говорю, подождите, я вышла в коридор на 10 минут, и у меня такая вот просто вот мысль в голову. Ну хорошо, если у меня свой ребенок родится с пороком сердца, я буду бояться или лечить? Я разворачиваюсь к ней в кабинет, говорю, и ничего, давайте. Ну, следующий ребенок у меня действительно родился с очень тяжелым пороком сердца, как это ни странно, и действительно вылечили.
К сожалению, да, так вот. Бывает.
Причем эта дочка родилась уже через год после того, как взяли сына. То есть прям вот я говорю, ну, все, это экзамен сдали, отрепетировали, все нормально. А у сына в результате все компенсировалось само, и ничего не пришлось делать. И все эти диагнозы, в принципе, за первый год, они были в основном все сняты. Большей частью там оставалась неврология, которая сейчас к 12 годам не оставила от себя вообще ничего. То есть у ребенка вторая группа здоровья, он занимается профессиональным спортом, и никаких отголосков от того листа, который тогда был, не осталось в принципе. И на самом деле это единственный ребенок, который на меня похож внешне. Это вообще самое удивительное. У меня 3 кровные дочери, которые абсолютно все такие русо-блондинистые, зеленые есть, глаза серые, голубые. Ну и я, да. И еще 2 курносенькие. Вот. А сын у меня единственный. Я его забирала, он был вообще-то такой какой-то русый, с серыми глазами. Но сейчас это кареглазый брюнет с таким с длинным носиком и формой лица,
мамин,
как у мамы.
Такой мамин, да?
Абсолютно мамин сын.
В общем, там уже получается, у тебя вообще 5 девочек?
Нет, у меня не 5, у меня 4. У меня 4 детей, 3 девочки и сын.
А, 3
он,
девочки.
Да. Угу. Вот, он у меня как бы пошел после первой девочки, вторым.
Все,
а
да,
потом
да.
еще 2 девочки.
А потом еще 2 девочки.
Да. Вот, и поэтому, если бы не он когда вот у него был там всякий бунт, типа, почему ты меня взяла, еще что-то, вот как раз про раскрытие тайны усыновления, там сейчас как-то к этому, видимо, приду рассказывать, то, что я ему все время, в его случае мне не было, ну, там не было такой страшной истории про родителей, там не было никаких маргиналов, да, там была на самом деле очень молодая девочка, которую родители сбросили на бабушку. Бабушка была в формате «попробуй мне только в Подоле принести». И поэтому, когда...
Попробовала, да. Принесла.
В общем, короче, ей просто сказали, ты можешь отсюда с ребенком не возвращаться. Она написала, вся перепуганная, там, отказ.
Тем более на больного ребенка, видимо.
Ну, ей там
сказали,
наверняка
не доживет.
Наверняка там напугали. Родители ее даже не видели во время ее беременности. То есть они даже... Я честно, до сих пор не знаю, в курсе ли они, что у нее был этот ребенок, потому что она в итоге уехала в другой город, вышла замуж, родила 3 детей, но это было уже позже. Вот, и про этого я даже не знаю, какая там история дальше, но просто я в свое время с ней связалась, когда у нее было желание общаться. И...
У нее было желание общаться?
Ну, вот как-то у нее очень сильно, она говорит, я все время типа об этом помнила, я пыталась, говорит, его забрать. А
нет,
у меня...
подожди, да. Тебе позвонила опека, или откуда ты вдруг, вот, представляешь, ты забрала ребенка, живешь себе тут такая, и тут тебе здравствуйте.
На самом деле, когда меня начал интересоваться сын, мы ее нашли по вводным данным, мне отдали отказной лист ее, который она подписывала, и у меня были фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ну, то есть какие-то анкетные данные. Uh-huh. Ну, и надо сказать, что сын очень сильно похож на нее внешне, то есть когда я увидела там в соцсетях фотографию, я точно поняла, что я не ошиблась. Вот, то есть там сошлось не только фамилия, имя, отчество. На тот момент она еще была со своей девичьей фамилией, поэтому я ее просто нашла. Вот, и написала относительно того, потому что у сына появились вопросы, которые, я говорю, я могу попробовать найти, задать вопросы.
Ему сколько было лет?
8 лет. Вот. Она тогда попросила фотографии, он попросил прислать тоже. Но потом она, когда замуж вышла, видимо, ей этот, ну, якорь в новой жизни, не очень-то она, наверное, хотела, чтобы кто-то узнал про этот эпизод, и поэтому она полностью ушла, так сказать, с радаров. У нее, если необходимо, вдруг есть мои какие-то контакты, ну, в принципе...
Подожди, ну а как, она начала с сыном общаться?
Нет, она напрямую с ним не рискнула, она говорит, я как-то вот не
с
готова.
С тобой,
да? Да, она через меня задавала вопросы про него, он через меня задавал вопросы про нее, просил прислать фотографии там, например... Для него, наверное, был самый такой трепещущий момент, а что, вот те 3 детей нормально, а тут это. Потом он очень много спрашивал вопросы, задавал относительно того, а как та семья сейчас живет, где они живут, вот они там живут в деревенской, в принципе, местности, еще что-то, куда они ездят, что они ходят. Потом у него был такой, как ни странно, ключевой вопрос, а они, говорит, в храм ходят. Я говорю, ну, вроде нет. Он говорит, походил, подумал, говорит, ну, вообще-то хорошо, что я здесь. Вот, то есть он какие-то выводы такие свои, вот, умозаключение делал, он, у меня, получается, как, у меня бывший супруг был категорически против раскрытия тайны усыновления, у меня начало это стучаться в голову с его лет 4.
Ты его именно усыновила?
Я его именно усыновила, да. А там получилось как? Я уже потом поняла, почему статус ему поставили полный только на усыновление, его даже под опеку не хотели отдавать. Кровная мать пыталась его забрать обратно. Она нашла, в каком он был доме ребенка, когда она написала отказ. Все. Она приходила. В карте значилось, что, как мне сказали, приходила неадекватная девушка, которая хотела его забрать. В общем, и после этого мы статус изменили.
Понятно.
То есть, в общем, ей как бы, в принципе, отрубили, так
прекрасное
сказать.
Государство, которое, собственно, оказывает содействие возврата в кровные,
да,
семьи.
Да, вот. То есть она, грубо говоря, я понимаю, что, скорее всего, она в шоке была абсолютно, когда ее напугали, она весь этот отказ написала, но я просто понимаю, когда человеку там 20 лет с трудом, и она без поддержки вообще, и ей вот с этим ребенком идти некуда, информации там о тех же вот домах, которые сейчас для женщин, родивших в трудной ситуации, еще что-то.
Ну, тогда не и было. Не было таких
вот,
домов.
Да, я говорю, даже ничего, куда идти, непонятно.
Никуда, да.
Вот, и я просто понимаю, я помню, как меня, когда у меня дочка с пороком сердца родилась, как меня клевали с 16-й недели, как поставили диагноз, сначала до 30-й, сделай аборт, когда приходилось иногда объяснять людям, иногда просто отправлять их в грубой форме. чтобы они просто не лезли в этот вопрос, да, когда я говорю, это мое собственное соображение, почему ребенок точно останется беременностью, я точно доношу. То, что будет дальше, вот оно как должно быть, оно так и будет. Ну, вот это точно не я буду решать. Вот. И, то есть, я прекрасно понимаю на себе давление это испытывая. Это я была мамой уже на тот момент, это у меня был третий ребенок, то есть у меня уже какая-то закалка с броней была. У меня была поддержка, семья, еще что-то. А тут, ну, совсем ничего. Ну, в общем, они отрубили там, в принципе, все возможности забрать, перевели его в другое место, поменяли статус, ну и, в общем, вот как бы так. И получается, что вот он попал к нам в семью, и сразу было усыновление. То есть я его забрала из дома ребенка, уже имея на руках свидетельство о рождении, решение суда. Вот,
со своей фамилией, да. Там.
Вот.
Имя не меняли?
Имя не меняли. Причем на самом деле, я хотела поменять имя. Нам сказали, что их вообще-то приходили всей группой крестить. Я подумала, ну зачем, если ребенка уже так крестили, буду имя менять.
Ну, да.
А потом, когда говорят, будут выписывать, отдадут свидетельство о крещении, там крестик, то все. Я пришла забирать документы, говорю, а это где? Найти не можем. А потом посмотрели, говорят, ой, а он у нас это был в больнице в это время, он болел, говорит, его не крестили. Я такая, ну, значит, все равно Сергей. Вот. В общем,
Сергей,
да,
они мы, такие.
Да, мы через 3 дня его все равно сами окрестили, как бы, ну, уже Сергей, и все. Да. Так что. Получается, что когда ему было 4 года, я просто поняла, что, ну, вот эти вопросы же никто не отменял. Мама как-то, как я появился, как я был в животике. А когда есть другие дети, я постоянно, ну, в каком-то напряжении находилась и думала о том, что вот я же должна сказать, чем он старше становится, что вот ляпнуть нужное количество беременностей, когда мы там идем к врачу.
Да, да, да.
А сколько неловких ситуаций, когда мы приходим в детскую поликлинику, я должна некий такой анамнез рассказать, да, врачу, что мне тут все время, сколько это было глупых ситуаций, когда я там в коридоре врачу что-то там намекала и говорила, что вот так-то и так-то.
Не спрашивайте там. Меня, да, да, это приемный ребенок.
Вот, еще что-то такое, да. И эта неловкость, чем старше ребенок, тем она сильнее нарастала. И было причем понимание, что действительно в определенном возрасте, вот он сейчас растет себе, ему там было 4-5, проблем не знает, у него есть старшая сестра, у него есть уже младшая сестра, он в этой куче, он абсолютно по отношению такой же, да, и ему нормально. И стресса, если ты расскажешь, то есть у меня никогда не было желания сейчас вот посадить ребенка в 4 года и рассказать ему историю в подробностях, да. А, конечно, это все доступно для информации сообразно возрасту, да, который ребенок может воспринять. Я помню, что, ну, как-то самовольно я этого не делала, но меня категорически не поддерживала мама и мой бывший супруг. Просто кричали, зачем ты ребенку будешь травму наносить повторно, еще что-то. После этого стало все проще. Сейчас, конечно, когда никаких скелетов в шкафу нет, жить намного легче. Он знает, что это, если ему захочется, я как-то поспособствую, чем смогу насчет общения с кровными родственниками, если вдруг будет желание. То есть я ему сказала, что этого стесняться не надо, что это желание как бы нормальное, узнать что-то там про своих. Ну и как ни странно, мне многие спрашивали, не боялась ли я когда-нибудь, что вот он возьмет там и захочет это. Ну, во-первых, это хотение должно быть двусторонним, во-первых, да, потому что кровные родственники захотят, ну, это сказка небывальщина такая, конечно. Вот. А во-вторых, я как-то когда забирала ребенка, почему-то отдавался отчет в том, что ну, я же не могу быть против этого, если так сложится. Это же не собственность моя. Ну, если вот он захочет так, и вот так все будет складываться, и ему по каким-то причинам так будет лучше. Ну, значит, оно так будет лучше как-то, наверное, дать попробовать вариант. То есть, ну, как-то... Я не говорю, что я прям этого ожидала. Ну, в общем, так.
Так, здорово. А что думает об этом ваш нынешний муж?
Ну, мой нынешний муж на самом деле вообще стоический человек, потому что, ну, формально-то для него 3 детей приемные в нашей семье.
Да.
Вот. И...
Для него, да.
То есть понятно, что младшая доченька, которая вылитая папа, это там вот вся любимица и все, но я могу сказать так, что я крайне благодарна. Я не знаю, что он об этом думает, он не слишком склонен к душевным разговорам, скорее такой больше молчаливый человек. Но я могу судить по его делам, потому что он все время тоже говорит, мало ли что, какая разница, что я сказал, важно, что я сделал. И то, что он дал моим детям совершенно точно больше, чем кровный отец, с которым они прожили 10 лет, ну, как, с которым я прошла 10 лет, а дети, соответственно, там 7, 5, 3.
Да.
Вот. Это совершенно точный факт, потому что, ну, как бы вот у меня там бывший супруг, он очень творческая личность, он все время как-то отсутствовал, и у меня старшая дочь после развода призналась, что она его всегда стеснялась, что она никогда к нему не подходила, если меня дома не было, и что вот я даже я не могла себе представить, что такое возможно, да, с кровным отцом. А сейчас у нас... полноценный нормальный папа, который всех научил кататься там, ну, когда-то, да, на коньках, на роликах, на великах, ездит с нами везде в отпуск, устраивает какой-то экшен, устраивает какие-то пикники, который помогает решать математику абсолютно всем, потому что я абсолютный гуманитарий. То есть моя математика заканчивается на уровне 4 класса. Если бы не мой муж, то я не знаю, как бы учились дети, потому что они в итоге выросли сейчас вот 8-6 класс в математических классах и прекрасно соображают. Но этому предшествовало несколько лет того, что папа с ними все разбирал. И они его в разное время, но каждый начали называть папой. Вот. И более того, они потом инициировали и очень просили сменить им фамилию на фамилию отчима. И в результате я объяснила, что я не могу до 18-летия без разрешения кровного отца этого сделать.
Да?
Да, потому что...
Они до 14?
До 14 вообще не могу, без его разрешения вообще не могу, а потом через суд и все. Но у нас там даже до 14 еще далеко было.
Подожди, можно... Ребенок приходит после 14, после того, как получает паспорт, пишет заявление в милиции и меняет фамилию.
Нет, это да, но у нас на тот момент до 14 лет еще было старше, по-моему, 4 года. В общем, это вся плеяда втроем собралась, позвонила кровному отцу, не знаю, какие там были аргументы, но мне потом по почте пришло нотариальное согласие на смену фамилии. Вот.
И, ну, общем, какие дети, смотри,
и, в общем, молодцы. То есть отчество как бы у них отличается, но и по отчеству их никто не называет, вот, и теперь они все стали под фамилией, вот уже третий год они все под фамилией папы именно, вот, и у меня старшая дочь, она, например, категорически вот это папа, и все, и она была первой, кто как раз начал папой называть, а младшая из трех старших, которая как бы, да, вот, да. Получается, она дольше всех не принимала и вот держала какую-то стенку, а сейчас это самый липучий ребенок, который постоянно висит на папе. То есть я вот даже говорю, когда, ну, юридически отчим, у меня так вот язык как-то не очень поворачивается, потому что у нас так никогда не считается и не называется, и мне кажется, не ощущается.
Как сейчас твои родители?
Честно говоря, чем дальше, тем больше они как-то, наверное, живут своей жизнью, и поэтому мы... Особо так.
То есть они не стали активны. Обычно, когда родители стареют, ну, хоть немножко как-то, да, они взрослеют, умнеют, наверное, и понимают, что, ой, надо как-то выстраивать отношения со своими детьми.
У меня очень молодые родители для моего возраста. У меня папе только будет 55, маме только будет 56. Да, бабушка у нас живет на данный момент в 10 минутах от нас пешком, но, как у нас это называется, поиграть во внуков пару раз в год, и, то есть помощи нет. Если вот ей захочется, она с ними куда-нибудь в кафе сходит.
Ну, клево тоже, вот. Кстати.
Я тоже так думаю, что вот это я сэкономлю, все нормально. Вот.
Нет, это дети пообщаются с бабушкой.
Ну да.
Да.
Вот, они, правда, немножко, конечно, как последние пару раз, когда они приходили, мне старший говорит: мама, ну как ты с ней жила? Потому что там просто, ну, у нас было не очень, да, просто. И, в принципе, я так понимаю, по отзывам от детей не сильно что-то изменилось, потому что, да, там 50 замечаний в минуту, что надо срочно все исправить и сделать правильно. Вот. То есть какого-то такого принимающего.
Да, дети видят другую жизненную позицию.
Ну да, они скорее говорят, хорошо, что мы можем оттуда просто уйти и прийти домой.
Вот.
И поэтому на фоне этого, когда мама ругается, мама же тоже может ругаться, мама же тоже может заставлять что-то делать, да, и так далее. И у мамы тоже периодически включается к товарищу, мало ли что вы хотите, есть слово «надо». Вот. И, конечно, в такие моменты, когда иногда поднимается бунт на корабле, а потом они сравнивают и такие: «Ой, нет, мама, у нас все очень хорошо».
Да-да-да.
Вот, так что да, здесь есть польза своя.
Надо вообще всегда начинать с истории, Свет. Потому что вот смотри, как интересно. А потом уже про твои там теории привязанности, про ресурсные группы, про все остальное.
Хорошо.
Спасибо, Евгения. Огромное спасибо, что вы нашли в себе желание и силы поделиться с нами и с нашими слушателями своей историей. И огромное спасибо вам, как профессионалу, за то, что вы поделились с нами про ресурсные группы.
Не только про ресурсные группы, а много разных полезных вещей мы сегодня услышали. А я напомню нашим радиослушателям, что в эфире программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сегодня с вами в студии были ведущие Юлия Павлюченкова, мама пятикровных детей, 8 приемных детей, кандидат политических наук, председатель правления фонда «Хочу верить».
И Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, консультирующий психолог, мама троих прекрасных подростков и руководитель онлайн-школы для мам «Развионика». У нас в гостях была Евгения Быкова, руководитель Центра поддержки приемных семей фонда «Найди семью» города Москвы, многодетная приемная мама. Спасибо, что были сегодня с нами, и до свидания.
До свидания.
До свидания.